Вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Ну, с радостью каждый раз я вспоминаю, что у нас конец месяца. К сожалению, у нас больше месяца снимало телевидение, а они почему-то не любили нашу традицию, поэтому на почти полтора месяца нам пришлось от нее отказаться. С удовольствием к ней возвращаюсь. Сегодня последняя суббота марта. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Но прежде чем мы начнем разговаривать, я хочу пригласить вас в четверг, 1 апреля, в Центральный дом литераторов на беседу, посвященную сексу и семье. И те, кто придут, возьмите с собой бумагу и ручку, потому что будут тесты в процессе лекции. А состоится эта встреча 1 апреля в 19 часов по адресу Большая Никитская, дом 53, Центральный дом литераторов, метро Баррикадная. А вы пока готовьте ваши вопросы, Наташа включает песню, а я напоминаю телефон 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Yeah.
Итак, если вы правильно поняли, сегодня вечер ваших вопросов и моих ответов. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985, первый Алексей, ему 23 года. Что пишет Алексей? Часто стали посещать странные мысли о том, что жизнь проходит мимо, что у других все гораздо лучше. Хотя объективно это, наверное, не так. Но от этого чувство какой-то неполноценной жизни. Скажите, как прогнать такие мысли, ведь раньше это меня не волновало. Алексей, мысли так по себе прогнать невозможно, если они вас посещают. Если бы вы могли их прогнать, вы бы и не писали. Что означает состояние человека, у которого есть ощущение, что жизнь проходит мимо, а у других гораздо лучше? Ему плохо. Вот с этого и надо, Алексей, начинать. Вообще такие мысли посещают людей в период депрессии. Но вам 23 года, может быть, у вас и нет депрессии, может, у вас такое астеническое состояние. Какие-то проблемы у вас, наверное, существуют или из нереализованности, может быть, какие-то комплексы, может быть, у вас что-то в жизни не складывается, от чего у вас, собственно, такие мысли существуют. Я вот что скажу. По данным Всемирной организации здравоохранения, вот, скажем, депрессивный эпизод проистекает в течение полугода. Если вот в течение полугода у вас это состояние не пройдет, то вам надо обращаться к психотерапевтам, я думаю. Потому что одно дело, когда вы, там, я не знаю, пришли в гости и увидели что-то в гостях, чего нет у вас, это как бы одна история про зависть. А если вы живете в таком ощущении, что жизнь проходит мимо, то это уже не о конкретике какой-то говорит, а именно о том, что у вас не очень благополучное душевное состояние сейчас. Рустем, о любви, о любовном треугольнике. У нее есть отношения с одним. Я не знаю, насколько у них все серьезно, насколько я имею моральное право влезать в их отношения со своими чувствами. Рустем, ну что я могу сказать? Влезать, конечно, никуда не надо. Но вы, наверное, имеете моральное право донести, ну, молодой человек, наверное, вашей девушке вас меньше интересует, вот до девушки донести что-нибудь про свои чувства, желательно коротко и просто для информации. Ну, а девушка уже пусть сама решает. Так, это какой-то старый вопрос, Алексей его уже задавал. По-моему. Михаил, как быть уверенным и не обращать внимания на сплетни? Алексей, если бы я в течение минуты мог вам ответить на этот вопрос, я бы это и сделал. Но это вряд ли. Потому что для того, чтобы быть уверенным, надо вас сначала выяснить, чего вы не уверены. И вообще, друзья мои, если вы такие глобальные вопросы пытаетесь задавать, то вы лучше позвоните, чем писать. Потому что, как вы сами понимаете, предложение, состоящее из там, 8 слов, ну, как вы предполагаете, я вам на нее должен отвечать. Анна. Уважаемый Михаил, хочется быть желанной и привлекательной. Понятно, многие проблемы у нас в голове, но... Если честно, хочется элементарно похудеть. Не всегда совет «не жрите», в кавычках, извините. Это не я извиняюсь, это Анна извиняется. Применим ко всем. Я знаю, что работает некая методика визуализации. Я не знаю, Анна, что такое методика визуализации. Дальше Анна предполагает, что я знаю все, поэтому меня спрашивает. Это как-то связано со способностью человека к внушению? Я слышала, простите, если не точно, что визуализация – это внушение, в кавычках, образов по типу «я смелый» или «я худею». Плюс представление, воображение, как это все происходит. Михаил Юрьевич, просветите. Ну, Михаил Юрьевич уже не просветит, он давно умер. Меня зовут Михаил Александрович. Я вас тоже не смогу просветить, потому что я вообще не очень понимаю, о чем вы говорите. Что такое визуализация? Внушение «я худею» или «я смелый», я думаю, тоже много не дадут результатов. Кроме этого, я сам являюсь противником диеты как таковой, если это не касается каких-то гормональных проблем, потому что обычно диеты все построены на том, что вам не разрешают есть углеводы, а углеводы являются строителями нервных клеток. И люди, которые лишены течение времени углеводов, у них потом могут быть невротические или даже психические проблемы. Во-первых, нервное истощение, может, в депрессию могут пасть и так далее. Дорогая Анна, вы опять, как и многие, кто задает вопросы, начинаете с конца. Давайте начнем сначала. Начало заключается в том, что у вас есть проблема, из-за которой вы заедаете ваши эмоции. Обычно люди заедают негативные эмоции, хотя особо продвинутые прожорливые граждане заедают еще и позитивные эмоции. То есть обычно люди едят, когда им плохо, но есть любители поесть, когда им и хорошо. То есть какая эмоция не возникнет, они сразу в холодильник. Вот. Надо понять, есть даже такой термин невротическая булимия, нервная булимия. Вам надо понять, почему вы едите или, как вы пишете, жрете. Когда вы это поймете и когда вы эту проблему начнете решать, еда у вас начнет нормализовываться, я имею в виду, в своем количестве, в вашем желудке. А пока, понимаете, что происходит? Человек продолжает испытывать проблему и хотеть есть, но при этом ему надо сказать, что он смелый, или он худеет, или он не ест мучное и сладкое. Это странная история. Как говорил Райкин, с высшим, но без среднего. Надо сначала все-таки решить саму проблему, из-за которой вы переедаете. Игорь из Петербурга, человек с юмором, спрашивает: у вас на приемах тоже так много музыки и мало аудита? Аудит, Игорь, в прямом смысле, это не то, что вы думаете, как и автомобиль Audi. Это, конечно, корень, может быть, изначально имел слово «слышать» какое-то отношение, но аудит – это совершенно другая история. Честно говоря, я бы принимал бы в консультации под музыку. Мне самому не хватает, но как-то неудобно перед людьми, которые приходят. Я бы с удовольствием. Но обычно это все происходит в тишине. Вот поэтому отрываюсь в эфире. Но благодаря Наташе музыка у нас хорошая, вот мы ее тут и слушаем. Аня задает, прямо скажем, двусмысленный вопрос. Она пишет: вы как-то сказали, что мазохисты всегда плохо кончают. Почему? И что делать, если понимаешь, что ты мазохист? Если вы понимаете, что вы мазохист, Аня, то вам прямая дорога к психотерапевту. Почему они плохо кончают? Потому что мазохист, он вообще нацелен на некие страдания. А жить в страданиях, как вы понимаете, ничего хорошего в этом нет. Периодически мазохисты находят что-то, удовлетворяющее их эмоциональные потребности, как вы сами догадываетесь, что-то похожее на садиста в образном, переносном или даже прямом смысле. И каким-то образом реализует свои эмоции. Но это все болезненные вещи, это болезненные проявления. Лучше от них избавиться. В частности, на приеме психотерапевта или у психиатра, в худшем случае, если проблема носит уже клинический характер. Ира спрашивает: я два раза уже была замужем, собираюсь третий раз. Как не ошибиться, я боюсь. Ира, я очень разделяю ваши опасения. Хочется вам пожелать, чтобы третий был последний. Хотя, если вы так, я не знаю, сколько вам лет, но часто, например, выходите замуж, то уже проблема с вами, а не с мужьями. Вы понимаете, какое дело? Почему так происходит? Конечно, можно дать такой простой совет, проанализировать предыдущих двух мужей с целью понять, что неправильного в том, что вас... Сейчас сформулирую. Что из того, что вас привлекает в мужчинах, неправильно. Как бы вы не таких выбираете, да? Вы выбираете таких, с которыми вы разводитесь. Но вряд ли это вам что-то даст. Потому что вы можете, конечно, попытаться придумать мужчину, лишенную тех проблем, которые... были в ваших предыдущих браках, но, как правило, к таким мужчинам у вас не будет влечения. Они как бы не ваши. Поэтому гораздо эффективнее разобраться просто с собой. Потому что надо понять, да, что, как говорится, вас не то, да, в вашем выборе как бы. Дело уже не в мужьях, а дело в том, что... то, что вы ищете, может быть, не то, с чем можно жить в браке всю жизнь, да, не очень подходящее, как бы. Я не знаю, из-за чего вы развелись. Это, кстати, один из тех вопросов, которые лучше задать по телефону 363-3659, а не писать. А, поехали дальше. Евгений из Москвы спрашивает. Михаил, вопросы с сайта вы рассматриваете? Евгений, исключительно, как правило, только в передаче, и то не все. Я не отвечаю, я не веду блогов, я не вступаю в переписку. Я знаю, что очень многие люди пишут после программы какие-то вопросы и комментарии. И иногда я их читаю, но это не означает, что я ими занимаюсь. Иногда вот я собираю к концу месяца в эти программы, когда ответы и вопросы, и некоторые вопросы попадают в эту программу. Я просто знаю, что очень многие ведущие, они как бы активно общаются со слушателями, блог ведут. Я этого не делаю. Может быть, я не прав. Так, хоть недописанные сообщения. Владимир спрашивает, у психолога какие бывают проблемы в личной интимной жизни? Владимир, я думаю, что, как у всех других людей, у психологов бывает с проблемами, бывает без проблем. Я не очень понимаю, почему вы как-то выделяете психологов. Они в вашем понимании как что полубоги, у них не должно быть никаких проблем ни в личной, ни в интимной жизни. Они такие же специалисты, как, ну, не могу сказать, как врачи. Врачи все-таки это медицинская специальность. Психология, так называемая, пара медицинская. Ну, не знаю, как педагоги, предположим. Поэтому такой вопрос странный. Вот Рустем, вот мне нравится. Человек задал вопрос, я ответил, и тут же Рустем пишет: спасибо большое, Михаил, за ответ про треугольник. Я примерно так же думал, с уважением, Рустем. Рустем, я хочу вам пожелать, чтобы девушка откликнулась на то, что вы ей скажете. Так, дальше опять неподписанные сообщения. Мы с девушкой любим друг друга, но родители против. Вот. Зато подписано Андрей из Петербурга, который начинается так конкретно. Жену ненавижу и люблю. Любовницу люблю и ненавижу. Что делать? Может, в монастырь. Андрей, если в монастырь, то его лучше писать через букву «О». Что я вам хочу сказать? Надо в себе разбираться. Тут дело не в любовнице и не в жене. Если у вас такие противоречивые эмоции по отношению к обеим, то, видимо, у вас есть какой-то внутренний конфликт, что вы такие противоположные чувства испытываете. Вот с этим вам и надо разобраться. Владимир из Оренбурга. Что такое кризис среднего возраста? Мне 33. Когда мне его ждать и как он проявится? Да, может, и никак, Владимир. Что 33, что 50, что 80. Можно всю жизнь прожить без кризиса. Дело в том, что для того, чтобы испытывать кризис какого-либо возраста, он не только бывает в среднем возрасте, бывает и в пожилом возрасте, бывает в возрасте от 3 до 5 лет у детей, бывает в подростковом возрасте. Для этого надо иметь какие-то объективные к тому показания. Вот давайте пройдемся с самого начала. Детский возраст. Значит, в 3 года ребенок как бы психологически отделяет себя от родителей, и он начинает всему противоречить. Это то, что детские психологи называют периодом «я сам». Притом он не просто сам, а он еще и не делает, или делает прямо противоположное то, что его просят. Кризис будет только тогда, когда родители потеряют терпение и начнут ребенка наказывать. Тогда будет кризис. Если родители имеют мозги и терпение, и вообще любят своего ребенка, и понимают, что у него такой период, они терпеливо отнесутся к его этим проявлениям, когда он все там крушит вокруг себя, ну, насколько может крушить трехлетний ребенок. И тогда этого кризиса никто не заметит. Дальше кризис подросткового возраста. Опять. Если родители задавили ребенка в доме, то, конечно, он может быть закомплексованный, у него проблема с общением, с девушками, с друзьями. Я прошу прощения, с девушками у парней, а у девушек, соответственно, с парнями. С учителями, с самими родителями. И тогда можно сказать, ну вот 16 лет, конечно, кризис. А если родители вменяемые, и они, опять же, любят и всегда любили своего ребенка, то этот ребенок может этот период пройти незаметно. Ну, теперь, Владимир, давайте мы подходим к вашему возрасту среднего. 33 года. Это не совсем средний возраст, это немножко меньше среднего. Сейчас продолжительность жизни увеличивается. Тем не менее, что надо, чтобы испытывать в этом возрасте кризис? Первое, надо, чтобы вы себя не реализовали, чтобы вы могли сказать: мне 33 года, я там учился, да, работал, и я ничего не добился. Или я строил семью, у меня теперь нет семьи, я не знаю, развелся, я разрушил свою семью. У меня нет детей, а я очень хочу иметь детей. У меня нет друзей, а у меня конфликт с родителями. Я мало зарабатываю, мне не нравится моя работа, ну и так далее. Вот когда у вас такой набор появляется, или часть этого набора, вы можете смело сказать: вот у меня кризис. Но, как вы понимаете, не все люди подходят к этому возрасту с такими мыслями. Некоторые вполне себе довольны, и в 33 года чувствуют себя очень полноценно, им и возраст нравится, и все, что они сделали к этому возрасту, нравится, и их жизнь нравится, и сами они себе тоже нравятся. 363-36-59. У нас сегодня, правда, в основном одни сообщения. Тем не менее, напоминаю номер телефона. Вдруг. И смс 970-45-45, код 985. И сейчас песня.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Feel good, I say do it. I don't know what you're waiting for.
Ну что, еще раз только напомню телефон. Вы уже поняли, что сегодня вы задаете вопрос, я на них отвечаю, потому что последние выходные месяца. Телефон 363-3659, а смс 970-45-45, код 985. Ну, поехали. А то очень много сообщений, надо еще успеть их прочитать. Михаил, вы уже говорили, у вас даже передача была на эту тему, но ответьте еще раз, почему нравятся плохие, а не нравятся хорошие, а в чем живут углеводы? Надо. Углеводы живут в мучном, сладком, много где живут. Я не диетолог, надо, вы возьмите любой продукт, на нем написано, что он содержит. Белки, жиры, углеводы. Липиды, медицинским языком, это жиры. А углеводы – это углеводы. Так, почему нравятся плохие, не нравятся хорошие? Потому что что-то в вас требует отклика плохого, как вы его позиционируете. Что-то у вас, какая-то проблема. Не знаю. Руслан спрашивает из Петербурга, зачем читать СМС, а потом говорить, что не поняли ее смысла. А как можно понять смысл, не читая, Руслан? Вы пробовали? Михаил, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую тактику избрать, чтобы убедить в чем-либо психопатическую личность? Спасибо, Лена, Москва. Лена, если вы считаете, что личность психопатическая, а вы гуманистка, то предложите человеку подлечиться просто, вот и все. Только не говорите таким хамским голосом, типа «тебе лечиться надо», а проявите просто участие, чтобы было понятно, что вы о человеке заботитесь и хотите ему хорошего. Вы обратили внимание, очень многие ответы заканчиваю предложением пройти к врачу, к психиатру или к психотерапевту или к психологу. Почему? Потому что у нас, друзья, очень крайне низкая психологическая культура, и когда человек заболевает там простудой, он бежит в аптеку и начинает впихивать в себя кучу лекарств, тем более массированная телевизионная реклама этому способствует. Если у него какие-то серьезные проблемы, он идет на обследование, он сдает все анализы и нормально к этому относится. Но когда он плохо живет, когда ему плохо, когда он, например, в депрессии, или он все время нервничает, или вот как первый вопрос был, жизнь проходит мимо, он говорит, ну я как-нибудь сам с собой справлюсь. Мы на эту тему уже разговаривали и с приглашенным Андреем Геннадьевичем Бабиным, психиатром, и с Анатолием Добиным, психотерапевтом, мы просто разговаривали, и со службой психической, психиатрической помощи неотложной. У нас много было разных людей, и в основном мы слышали, что люди предпочитают пиво баночку выпить, расслабиться, или что покрепче, или трусой побегать, или в бассейне понырять, это, в принципе, неплохо, лучше, чем пиво. Но нельзя же серьезно полагать, что психика – это часть организма, как рука, нога. У человека есть центральная нервная система. У нее достаточно непростое устройство. Естественно, у кого-то, а у многих со временем это требует врачебного вмешательства. Я не вижу здесь проблемы и не понимаю, почему у нас в стране люди как-то обособляют и психиатрию, и психотерапию, и психологию, и к одним врачам ходят, а к этим вот как-то пивом больше. Или вот задают такие вопросы, а какие там личные или сексуальные проблемы у психологов, не понимая, что это такие же люди, как и все остальные. Вот за этим и передача, чтобы повышать. Не то, что повышать культурный уровень, а для того, чтобы люди поняли, что у них проблемы, и лечились, и обращались к специалистам. Лариса, трясутся руки и голова во время публичного выступления. Как это лечится? Лечится ли? Ну, тремор, так называемый, если мы об этом говорим, или тики, я не знаю, что у вас происходит, это признак невроза. Просто когда выступление публичное, то нервное напряжение растет, и контроль психически, ну, не то, что ослабевает, не справляется как бы с этим состоянием. Вот и вылезает проблема. Поэтому вот наша ошибка в чем? Да, дело же не в публичном выступлении. Потому что можно, Лариса, задать такой вопрос. Все люди, которые выступают публично, трясутся. Вы скажете, нет, не все. Значит, у кого-то этой проблемы нет. То есть дело не в самом публичном выступлении, да, а в проблеме, которая есть у вас. Лечится, конечно. Людмила, 47 лет. Скажите, если муж обижал ребенка периодическими избиениями с 2,5 лет, я, не проявив решительность в разрыве брака по особым причинам, совершила преступление по отношению к психике ребенка. Сейчас я корю себя, совершила преступление. А, это вопрос. Я совершила преступление? Людмила, я, во-первых, я вам не судья. Во-вторых, давайте разберемся. А что хорошего вам и вашему ребенку, который, я так понимаю, уже вырос, от того, что вы испытываете хроническое чувство вины? Вы все время возвращаетесь к этой ситуации, что маленького ребенка, во-первых, это, наверное, если у кого есть чувство вины, ну, должно быть хотя бы, то это у вашего мужа, который избивал вашего ребенка. Но если вы считаете, что вы неправильно поступили, что вам надо было расстаться с мужем, а вы этого не сделали, то смысл в том, чтобы не застревать в этой ситуации, идти дальше. Потому что если вы живете с этим чувством вины, вы не можете полноценно любить своего ребенка. Вы, я так предполагаю, можете, общаясь с ним, все время возвращаться к этой ситуации, а он хочет, он уже вырос, он, может быть, даже об этом забыл, он хочет видеть как бы нормальную, полноценную мать и иметь нормальные с ней отношения. Вместо этого он видит человека, которому не дает покоя чувство вины. Я себе плохо представляю, какие отношения с ребенком как бы замешаны на чувство вины. Подумайте об этом. Елена, 27 лет. 2 года назад рассталась с молодым человеком, которого сильно любила. За эти 2 года пыталась построить отношения с другими, но безуспешно. Хочу его вернуть и очень скучаю. Что делать? Ничего не делать. Ну, хотите вернуть, попробуйте вернуть. Понимаете, у вас сама логика предложения так выстроена, что вы его хотите вернуть, потому что там с другим не получилось. А вам с другим не получилось, вы решили, ну, точно, потому что я того на самом деле люблю до сих пор. То есть вы игнорируете ваш собственный выбор, если это, конечно, ваш выбор, что вы с ним уже расстались на 2 года. То есть была какая-то причина. Отношения вы закончили. Теперь с другим не сложилось, вы пытаетесь считать, что вот, а это типа любовь в моей жизни. Так, кстати, часто бывает. Вот смешное сообщение от Игоря из Петербурга. Сел на диету и за 14 дней потерял 2 недели. Наташа, смешно, да? Мне нравится, про насморк писали тоже. Если насморк лечить, он проходит через 2 недели. А если не лечить, то через 14 дней. Артем спрашивает. Михаил Александрович, моя история займет 3 эфира. Стоит звонить, если успеете. Потому что до конца программы осталось примерно 4 минуты. Михаил, вы сейчас даете советы или рекомендации к проблемам? Алексей, сложный вопрос. Что такое рекомендации к проблемам или советы, я не очень понимаю. Ну, советы, рекомендации, Алексей, мне кажется, это слова синонимы вообще. Психологи всего лишь социализируют человека. Это мелко. Вы паразиты. Я не прав, спрашивает Дима. Из Москвы, как он пишет, при том русскими буквами. Насчет паразита не знаю, Дима, это вам видней. А насчет социализации человека, это вообще какие-то странные идеи. Психологи не занимаются, скажем, трудоустройством человека или его там помещением в учебное заведение. В каком смысле социализирует? Психологи занимаются проблемами психологических расстройств, проблемы психологического характера. Причем здесь социализация, я не очень понимаю, Дима. У вас какое-то превратное, видимо, отношение к психологам, судя по тому, что вы считаете паразитом, и достаточно непонятное представление об их деятельности. Михаил, раз вы дошли до ЦДЛ, назовите, пожалуйста, 3 самых психологических, на ваш взгляд, художественных романа в мировой литературе. Любопытный Сэм. Но Я думаю, их много, потому что, как говорят про писателей, как они инженеры человеческих душ, но великие, ну, все, я не знаю. Я, например, в свое время, когда еще учился на психфаке, понимал, что, скажем, Достоевский, да, это такой самородок, он же не профессиональный психолог, но точность в характеристиках, в описаниях того, как персонаж себя ведет в предлагаемых обстоятельствах, ну, нечеловеческой просто. Не каждый профессионал, психолог в состоянии вот так вот проследить мотивацию, поведение, результаты действий и так далее. Много. И Шекспир — это такой бессмысленный перечень. Все хорошие писатели, конечно же, психологи хорошие, и у них психологическая литература. Другой вопрос, что не вся литература психологическая, потому что литература имеет очень много жанров. Есть фэнтези, историческая, мемуарные и так далее. Но, скажем, романы или там Чехов, конечно, там очень много психологизма. Это от писателя зависит. Друзья мои, с удовольствием бы еще отвечал, но просто не успеваем. Мы завтра продолжим наш разговор. 12 часов ночи, что называется, приходите в воскресенье к радиоприемнику. Я буду отвечать на ваши вопросы и плюс еще сексуального характера. И не забывайте, что 1 апреля в 19 часов будет в Центральном доме литераторов беседа на тему «Секс и семья». Я вас жду. Пока.